Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Отличная семья» и с вами я, Татьяна Ваганова. Конечно, хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым и пожелать, чтобы в ваших семьях всегда процветало благословение, благополучие и, конечно же, мудрость Божья. Сегодня мы приготовили вам сюрприз, потому что у нас в гостях очень интересная семья Вартаньян. Они будут рассказывать о своем личном опыте, каким образом они стали приемными родителями, с какими трудностями им случилось столкнуться и как они их смогли преодолеть. Это очень интересная семья, потому что, несмотря на заверения психологов, они решили начать сразу с места в карьер, с троих детей. Вот каким образом разворачивалась их история, чему она может нас научить и чему она может нас вдохновить, я думаю, на этот вопрос ответите вы, послушав сейчас наше новогоднее интервью. Итак, желаю вам приятного прослушивания и, конечно, ждем от вас обратной связи. Еще раз с Новым годом и Рождеством Христовым!
Каким образом так случилось в вашей жизни, что пришли мысли, а потом пришло действие, что вы будете приемными родителями?
Ну, прежде всего, здравствуйте и всех с наступившим уже 2017 годом. Все то, о чем мы хотим сейчас рассказать, наша история, наше становление как приемных родителей, началось достаточно давно.
Ну, наверное, все-таки инициатором как взятие в семью приемных детей была я, ну, как, наверное, в 90% случаев. Когда-то давно, это еще был 89-90 год, я ходила мимо детского дома частенько, утром, вечером, смотрела на детей, которые бегают за забором. Потом подошла туда и спросила, а могу я у вас работать? Ну, к мне пошли навстречу, организовали рабочее место. Работала я там то швеей, то секретарем, то еще чем-то. Ну, наверное, это скорее были волонтерские,
но это тем не менее уже интересно, потому что сколько людей ходят мимо детских домов, и не у всех возникает желание зайти туда.
На самом деле тут даже не желание, это страшно было, да, мне было 18-19 лет, мне было страшно зайти, именно перешагнуть и самой предложить себя в качестве какого-то работника. Но, тем не менее, опыт такой оказался очень полезный.
А что, кстати, явилось все-таки вот решающим таким моментом? Ну, вот все-таки, знаете, ходили.
А я могла себе позволить именно помочь кому-то. А кому же еще помогать, как не детям, сиротам? Тем более, это был 89-й год. В общем-то, достаточно голодный, да, везде.
Угу. Ну, я думаю, что, наверное, в это время, как обычно, да, в нашем обществе до сих пор, кстати, это живет определенные мифы и стереотипы по отношению к детям. Где-то они имеют место быть, где-то совершенно нет. Вот когда вы входили в эту среду своеобразную, такой свой социум, что вы ожидали вот, от детей, вот, от общения этого? Или не было никаких представлений, было только желание помочь?
У меня получилось, что у меня не было никаких представлений, и, в общем-то, вошла я так сразу, как это, бросили в воду и выплывай как хочешь, потому как, говорю, времена были такие голодные, разруха, работников не хватало, зарплаты там были копеечные, народ выживал как мог везде. Меня прям сразу же на второй день поставили на замену на класс. То есть, совершенно человек с улицы, мне достался второй класс, самый хулиганистый, как потом я уже выяснила. Я безумно боялась их потерять. О них много, они бегают.
Надо было что делать?
А мне надо было после занятий школьных идти с ними обедать, заниматься, делать домашние уроки, вечером там с ними играть чего-то, гулять, ужином кормить, укладывать, спать. Вот больше всего пугал именно прогулка, потому как темно. Был февраль месяц.
Слушайте, ну это нагрузка, конечно, вообще достаточно серьёзная.
Да, я говорю, это вот действительно бросили, выплывай как хочешь.
А сколько человек было?
30 человек.
Ой.
30 человек.
30 человек, и вы одна?
Да, я одна. 19-летняя
Елена.
Девочка.
Вы себе уже памятник поставили, нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа.
Ну, в общем-то, тогда я и поняла, что откуда можно взять детей в случае необходимости.
Ну, смотрите, да, вот все-таки, когда человек просто из кровной семьи, из нормального мира, вот он приходит в этот своеобразный социум, как мы уже сказали. Вот что вас, ну, я не знаю, удивило, да, может быть, возмутило?
Дети. Нет, не возмутило, не удивило, было просто жалко. Возмутило отношение... Нет, работников, даже не биородителей. Потому как времена были действительно голодные. Я, наверное, все-таки не точно выразилась, это был не детский дом, это была школа-интернат, куда дети там учились, ну, именно из-за того, что зачастую родителям было нечем их кормить. Вот в физическом смысле. Просто не было денег.
То есть надо было выживать.
Надо было выживать, да. Родители работали. Плюс это были дети из каких-то глубоких деревень. Было очень много беженцев, которые из бывших советских республик. Ну, поэтому родителям были там вопросы, например, была у нас семья, брат с сестрой уже достаточно взрослый, совершенно замечательные ребята, до сих пор помню Лёша и Оксана. У них совершенно благополучная мама, которая второй раз вышла замуж, жила в этом же городе, растила еще одного ребенка от второго брака, а эти дети стали ей не нужны. Вот, наверное, единственная семья, которая не забирала детей ни на выходные, ни, никак, ни на каникулы.
Ну, ну да, это все-таки другой сценарий, действительно. Да.
То есть, остальные дети, ну, выживали. Были и сироты, конечно, в разные ситуации были. Был у нас мальчик, например, которого нашли в куче тряпья в деревенском нетопленном доме в 9 лет, он еще по-русски не говорил, он откуда-то из Узбекистана был. Ну, ничего.
Угу. Ну да, то есть получается все-таки, да, что сценарий немного другой, так как там было много детей из кровных семей, которые понимали, там... как они оказались в этом интернате, так как надо было выживать, как вы говорите.
Выживать. Ну и сейчас, к сожалению, и ситуация такая.
Родители навещали?
Я извиняюсь. Нет, не навещали. Многие забирали на летние каникулы, потому как зачастую и денег забрать их и на каникулы, на выходные кормить тоже не было. Вот. Разные семьи были, и маргинальные были. Ну и сейчас я могу сказать, что, наверное, 80%, если не больше, в детских домах находятся дети по заявлениям. Школа-интернат – это все-таки немножко другое. Сейчас их не так много, они остались профильные, какие-нибудь спортивные, там, математические. Например, речевые, я уж не помню, какой там вид, или для слепых детей, где их учат выживать в мире как таковом детей особых. А в детских домах 80%, наверное, детей – это семейные дети, которые находятся в детском доме по заявлению родителей. Заявление родителей пишется на полгода, вроде бы как по закону после этого детей должны забрать, но, как всегда, их обязательно
не забирают.
Строгость наших законов отменяется, их необязательность их выполнения. Поэтому… Ситуация-то мало изменилась.
Вот смотрите, вот вы проработали в этом интернате, да, столкнулись, конечно, сразу с определенными, как вы говорите, да, видели разные сценарии семейные, и, безусловно, там какая-то боль, потому что как это переживали вот сами дети? Допустим, логикой ты понимаешь, да, что тебя поместили сюда, потому что дома нечего есть, и надо как-то выживать, иначе вот... по-другому никак. Но вот эта разлука со своими кровными родными, она же каким-то образом сказывалась на детях.
Вы знаете, я, наверное, все-таки еще раз повторю, что этот интернат был в основном... У нас был очень хороший директор, энтузиаст, хозяйственник, который в те голодные времена пытался как-то что-то выбить. Была очень хорошая завуч Надежда Николаевна, которая занималась именно воспитательной работой очень строго, но тем не менее она знала всех детей, все 400 человек, она знала их в лицо по именам, в общем-то, достаточно много. Поэтому энтузиастов было много. Были, конечно, и... как всегда, человеческий фактор ты не отменишь. Были и те, кто пытался там с сиротской кухни унести домой кусок масла, такие тоже были. Но в основном люди горели на работе. В общем-то...
Ну, это понятно.
Дети вот именно за счет того, что... Ну, не знаю, мне кажется, все-таки вот эти 90-е годы легче всего, проще всего сравнить с 20-30-ми годами России, когда было много беспризорников, и жизнь вот в этих детских домах, в приютах, она была лучше жизни, которую они видели дома. Поэтому такого именно надрыва, как сейчас, тогда не было.
Но мне просто интересно, так как вы были именно рядом с детьми, вот интересно было...
Я была замечали близко ли к ним вы, по возрасту.
Да, замечали ли вы, интересно, вот какие-то их определенные переживания, как они себя вели, может быть, это кто-то ярко проявлял, кто-то прятал. Потому что какие бы ни были замечательные, конечно, руководители и потрясающие люди,
у нас отношения...
но родителей, тем не менее, все равно заменить никто не может. И когда тебя из твоей кровной семьи помещают в какое-то учреждение, пусть даже тебе там дают хлеб с маслом, но все равно это невероятный стресс для ребенка.
Ощущение было все равно, что это пионерский лагерь, скорее. То есть, может быть, именно за счет того, что это интернат, и
может быть.
Да, они знали, что родители могут приехать и забрать в любой момент. Хотя, говорю, сироты у нас тоже были, круглые сироты, и социальные сироты.
Большинство
всякие,
детей надеялись на это, что их родители когда-нибудь вот вернутся и когда-нибудь их заберут.
На летние каникулы забирали практически всех. На летние каникулы забирали практически всех. Но я говорю, это было действительно голодное, тяжелое время.
Смотрите, вот когда уже вы выросли и сами уже создали семью, вот тем не менее, в какой момент возникла мысль, что вы должны свою семью расширить, и чтобы там появились приемные дети?
У меня нет своих рожденных детей, не могу сказать своих, свои-то дети у меня уже есть. Своих рожденных детей у меня нет, дети у меня не получались, не знаю, по какой причине, я не проверяла, если честно. Я потому что знала альтернативный способ появления детей в семье. Вот, достаточно долго, тем более, что мы стали строить дом, дом большой, рассчитывали на большую семью, но дочь у нас выросла и предпочла жить отдельно. Ну, часто такое бывает. А дом вроде как большое, место есть. Позволить мы себе можем. Ну, пустой дом – это скучно и тяжко, наверное, все-таки. Ходить, кричать «ау». Ну, потихонечку, вроде говорила Михаилу об этом. Говорила, капала на мозги. Ну, вот созрел.
Да, Михи, как вы к этому отнеслись? Вот когда первый раз вдруг Елена заговорила о том, что «а может быть», вот как тебе такой вариант, если в нашей семье появятся приемные дети?
Это, по-моему, было изначально.
Нет, начиналось это все давно еще, когда мы жили в очень стесненных условиях в однокомнатной квартире.
А, то есть до большого дома?
Да, 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 да,
задолго до, ютясь,
да,
как говорится, с детьми. А, ну, Лена начала волонтерить, она общалась с детьми, в том числе и по программе «Невидимые дети». Это просто переписка, общение, письма с детьми из каких-то детских домов. Потом, ну, начали волонтерить, это ездить в детские дома, делать все, что мы можем, что мы можем в наших силах для детей.
На тот момент.
Это и какая-то помощь, и какие-то праздники, и какое-то обучение, ну, в меру своих знаний и сил. Вот.
То есть интересно, все равно, смотрите, вы оба были как-то достаточно хорошо погружены в эту тему. То есть, если у Елены был опыт вот даже общения с детьми, пусть в интернате, потом переписка, то есть это можно даже назвать такую форму общения как наставничество.
Да?
Вот, потом уже и Михей присоединился, вы стали вместе творить.
Нет, просто на самом деле мы давно были готовы уже к приемному родительству, но нас держали чисто бюрократические проблемы. Дом-то мы построили, а вот зарегистрироваться в нем мы не могли достаточно долго. Ну и, в общем-то, школа приемных родителей, да, я помню, я уговаривала, нашла школу приемных родителей, я сделаю рекламу ей, это школа про мама,
да.
Это, в общем-то, начинатели всех школ приемных родителей, всех ШПР. Это бывший 19-й детский дом Марии Терновская. Это, наверное, единственный детский дом, в котором детей в детском доме не было. Вот, они были всем встроены в семьях. Вот. Я знаю.
Да, да, да. Их поэтому тоже, да, поэтому им тоже действительно особый поклон. Вот. Они огромные-огромные молодцы.
Долго ждали. То есть я осознанно именно шла туда учиться, долго ждали, пока подойдет очередь. И, в общем-то, школу приемных родителей мы закончили 3 года назад. Больше 3 лет назад. И остальное время занимались, да,
осенью 13-го года.
Да, остальное время занимались именно тем, что потихоньку волонтерили, ну, пытались, да, донести до молодых студентов, волонтеров, 90% все-таки волонтеров и студенты, что надо делать не праздники, надо давать какую-то старт жизни и становиться, самое главное, чтобы у детей было какое-то плечо. На самом деле, тоже могу сказать, очень хорошие это волонтеры. Клуб волонтеров так и называется.
Ну да, то есть все-таки
с ним продолжаем общаться.
Скажем так, программа «Максимум», которую мы можем сделать, это взять ребенка в семью,
да.
Но
далеко не все могут.
Да, конечно, но в минимуме, то есть, если мы говорим о волонтерстве, есть свой максимум, это когда человек становится значимым взрослым для ребенка.
Да, да.
То есть, когда он дает просто понять, что рядом есть тот, кто будет о тебе помнить, будет о тебе заботиться, будет с тобой общаться, каким-то образом будет тебе помогать.
Смысл не привести очередной айфон или планшет ребенку, а смысл того, чтобы ребенок мог позвонить себе, а ты мог на него потратить время.
Когда учили в школе приемных родителей, не было у вас такого, скажем, периода, когда вы ну, стали сомневаться в том, что а хватит ли у вас ресурса, а действительно ли вы сможете быть приемными родителями. Были вот такие вот эмоциональные какие-то перепады? Или все шло достаточно ровно, вы были уверены в себе, как вошли в школу приемных родителей, так и вышли с полным таким внутренним осознанием, ощущением, да, что вы будете приемными родителями? Как у вас это происходило?
Ну, мне было проще. У меня в первом браке дочь, которая до нашего расхода с бывшей женой росла, что называется, ну, больше до сих пор любит меня, чем маму. Вот. Поэтому мне...
После развода она жила с нами.
Да, и после развода она жила с нами, и Лена ее приняла почти как свою. Ну,
то, что смотрите,
школа приемных родителей, да, она как бы подтвердила то, что у нас есть этот ресурс, что у нас есть эта возможность, что да, это желание стать родителем, стать близким человеком для других детей, не моих, ну, как можно сказать, чужих.
Ну да, да,
чужой вот, крови,
да,
чужой
да,
крови и так далее. Что я могу это сделать, что это не страшно.
Ну, а я, наверное, была слишком в теме. В общем-то, школа приемных родителей у меня была больше для галочки. Ну, и утащить туда Михаила.
Но, тем не менее, что-то получили,
да,
несмотря
конечно
на большой волонтерский опыт.
Очень большие знания.
Конечно, конечно. И, в общем-то, после этого Михаил, например, стал ярым пропагандистом школы приемных родителей. И он,
ну, я считаю...
честно говорил, что всем родителям надо бы ее проходить. Неважно, приемным, кровным, неважно.
Браво.
Каким. Я до сих пор считаю,
встаю под знамена Михаила.
Что родители, которые задумались даже о своем ребенке, очень бы рекомендовал им пройти школу именно приемных родителей, как минимум понять этапы становления ребенка. Даже я бы сказал, не школу приемных родителей, а просто школу родителей.
Да.
Очень жаль, что у нас таких нет.
Это точно, мы тоже об этом говорили, что у нас кровное родительство совершенно находится в забвении.
Да.
И отсюда как раз возникает то социальное сиротство, о котором и мы говорим. Причем при этом не обязательно ребенка сдавать в интернат или детский
да,
дом.
Да, да,
он может находиться в семье, но тем не менее быть
да,
социальным
быть,
сиротой.
Да.
И испытывать многие-многие там и страхи, и переживания, и насилие, и, казалось бы, относительно благополучной семье. Вот... каким образом вы остановили свой внутренний выбор на тех, кто осчастливил вашу жизнь? У вас трое детей. Да?
Да.
Сережа, Саша, Настя. Все они кровные друг с другом. То есть это братья и сестры. Да, одна семья. Как получилось, что именно они стали вашими детьми?
У нас долгое время были споры. Мне как-то ближе подростки, я их больше понимаю. Я очень боюсь маленьких детей. Я не знаю, что с ними делать, с какой стороны за него взяться, за ребенка, как бы его не сломать, там еще что-то. Поэтому практически всю школу приемных родителей меня убеждали в том, что детей надо брать дошкольников.
Да.
А я все-таки сопротивлялась. Но, если честно, я все равно еще не отказалась от этой мысли принять семью подростка какого-то. Вот. Но до этого еще далеко.
Ну, а здесь получилось
так. Здесь получилось так. У нас достаточно интересная история. Мы 28 декабря 2015 года еще на тот момент получили документы о прописке. То есть штамп в паспорте. Вот с этим свежим штампом в паспорте, еще с невысохшими с чернилами, мы сразу поехали в опеку.
И написали заявление
да, написали,
о том, что хотим.
Да. Заявление,
стать
да,
приемными
да,
родителями.
Стали собирать документы.
Ну, одновременно, это было так долгожданно. Да,
одновременно, на форуме, в семью мы... нашли, увидели фотографии трех детей. Ну, а так как, в принципе, мы себе могли позволить именно принять семью, не одного, двух детей, а уже побольше, а паровозиком устроиться в семью значительно сложнее.
Паровозики – это три и более.
Да, да и двух детей не часто берут. Вот. А мы вроде как можем, мы готовы, нас это не пугает. Мне, если честно, даже вот легче оказалось сразу с тремя детьми, чем с одним.
Бывало да, такое, я, кстати, здесь вас остановлю, Лен, извините, да, потому что у нас очень часто, когда мы беседовали с специалистами, делался на этом акцент, что если вы первый раз входите в приемное родительство, желательно, чтобы это был все-таки один ребенок, потому что может потом оказаться очень тяжело. И действительно, у нас другие приемные родители говорили о том, что вот если бы, например, там вот сейчас уже со своего опыта, они говорят, да, мы просто не вошли бы в эту воду, потому что это было что-то с чем-то. Но вот,
а у меня, да, прямо
противоположно. Вы решили, что
да,
всё,
ну, именно как раз вот
готовы.
Вот как раз по этой причине, что если я возьму одного ребенка и пойдет какая-то адаптация, я не решусь еще Может быть.
Поэтому вы решили.
Да, я решила сразу.
Пан или пропал, выбираю пана.
Да. И, как ни странно, может быть, нам просто повезло. У нас совершенно замечательные дети. У нас розовая история. У нас нет никаких ужасов депривации, адаптации и прочего.
Но адаптация, конечно, есть, но
адаптация
она просто
проходит. Она очень мягко.
Ужасов, болезни,
нет.
Она,
ужасов
да?
нет. Ужасов нет. Она проходит мягко. Понятно, что и дети были закомплексованные, все забиты, зажаты. Я помню, когда мы приехали забирать детей, я держу на коленях Настю, она вот меня только-только увидела там 15 минут назад. А Михаил надувает сзади шарики, и шарик лопнул. Воздушный я вздрогнула. Шарик. Я вздрогнула. А ребенок как сидел, так и сидит. Она не шелохнулась. То есть настолько она в таком диком, да, в таком диком стрессе, в таком напряжении, что ее даже это вот никак не вывело. Вот, поэтому говорить о том, что нет, адаптации нельзя. Адаптация, естественно, есть. И у детей к нам, и у нас с детям, и, в принципе, у меня, наверное, большая самоадаптация, в принципе, к роли мамы как таковой.
Ну да, тем более, что как раз да, вы говорили о том, что с подростками как-то вот уже найден общий язык, а это совершенно неизведанная категория людей.
Маленькие зверушки.
Да, которых нужно как-то познавать и с ним выстраивать общение. Так вот, все-таки, да, каким образом, я говорю, вы попали в этот детский дом, именно туда, как вы увидели их?
На сайте знакомая, интернет-знакомая, сама тоже ездила в этот детский дом. И тамошние руководители попросили ее попиарить детей, которые в этом детском доме. Она выложила фотографии на сайте, на нашем форуме. Мы посмотрели, увидали этих детей, они нам понравились.
Да, ну почему бы нет? Зачем? Зачем выбирать, долго искать что-то? Нас это не пугает. А то, что в Москве, Московской области детей фактически уже не здоровых. Осталось. Да и не очень здоровых фактически не осталось.
Именно такого это... возраста.
Да, да, да. Подростки есть. А вот маленьких, к счастью, разбирают. Вот. Поэтому называется, а зачем что-то искать? Вот есть дети.
Все откликнулось как-то. Да,
есть дети. Их надо забирать. Зачем мы будем что-то другое искать? Мы пока собирали документы, общались с детским домом, с руководителем. В общем-то, у нас параллельно, что детей готовили к передаче в семью, мы собирали детские документы.
Ребята, вы давайте немножко, да, вот непосредственно о самих детях. То есть все трое, как мы уже сказали, из одной семьи, как они попали в детский дом?
В детский дом они попали после, как сказать, ну я не знаю, ЧП это
изъятие, да?
Изъятие семьи за жестокое обращение.
После больницы.
Мама уехала в загул, папа выпил и начал избивать детей. Старший, на тот момент ему было 6 лет, вступился за младших, 6
лет.
За младших, за 4- и 2-летнюю, 4-летнего брата и 2-летнюю сестру.
И ему досталось больше всего.
Была нехорошая история. Историю эту на, как сказать...
местном уровне.
Да, на местном уровне. Деревня, все-таки все друг друга знают, замяли. Вот. Но детей изъяли, и сразу же, я так понимаю, стали готовить документы о лишении родительских прав. Суд о лишении родительских прав прошел.
Прошел в декабре.
Родители периодически приходили в этот детский дом.
Детский дом находится в той же деревне, маленькая совершенно деревня, в которой дети жили в кровной семье. То есть в соседних домах буквально.
То есть, получается, смотрите, они практически вот с самого рождения до определенного возраста они жили в кровной семье, тем не менее, были они извлечены из этой семьи. В детском доме они пробыли, как вы говорите, где-то полгода, 9 месяцев, да.
С июля до февраля.
Когда они вот познакомились с вами, увидели с вами, да, вот какая у них была реакция на то, что вы хотите их забрать в семью?
Им сказали, что вот хотя есть люди, которые хотят вас забрать,
что и хотят быть вашими
стать
мамой и папой,
вашей мамой и папой новыми. Они ждали, они очень этого хотели. Когда мы их вначале увидели, они еще сомневались, а потом просто вот повисли на мне гроздями.
Угу. То есть у них не было вот такого чувства.
У старших мальчиков.
У девочек, мальчишек.
Девочка, ну, ей на тот момент 2,5 года была, она, я говорю, как это, деревянный буратино, у нее такое жуткое напряжение, жуткий стресс был, что она
Мы ее когда брали, мы думали, что ребенок не разговаривает,
да, вообще.
Вообще.
Мы еще и спрашивали, у мальчишек проблемы были логопедические.
Да, и сейчас есть.
Ну, есть, да, уже они решаются. Вот. А спрашивали, а девочка говорит, нам сказали, ну, рано ей еще. То есть я даже не знаю, если честно, я так и не поняла, она в детском доме она говорила или нет, потому что через неделю дома она заговорила совершенно уже нормально.
То есть, может быть, вполне возможно, она попала в детский дом после всей этой истории избиения, изъятия, может быть, она даже замкнулась и не говорила.
Да, может быть. Такое, да, потому что, я говорю, я так и не поняла, но я не стала это уже выяснять.
Дома она нормально разговаривала, ну, вначале плохо, как маленькие дети, сейчас уже достаточно хорошо, такая болтушка.
То есть, получается, я говорю, ребята, они, скажем так, они сразу восприняли и приняли ту мысль, что теперь у них будет другая семья, и они это принимают. То есть, они не хотели возвращения в кровную семью.
Нет, у нас до сих пор есть такой вот злой папа.
Ну, спасибо, я скажу огромное и руководителям, и воспитателям детского дома за то, что они вот так смогли подготовить детей, что дети встретили нас, как будущих родителей, и пошли к нам ну, вот, со всей душой, с ожиданием добра и счастья.
В эфире передача «Отличная семья».
Мы знаем, что даже дети, которые подвергались каким-то избиениям или вообще жестокому обращению, тем не менее, все равно они вот, питают какую-то особую привязанность к своим родным, и у них очень противоречивые чувства к ним, и обида, и даже иногда ненависть, и вроде бы не прощение, тем не менее любовь. Поэтому это очень сложный такой внутренний конфликт. Ваши вот об этом говорили, тем не менее, что они испытывают по отношению к своим кровным родным, даже если они сейчас в вашей семье находятся? Как-то говорили об этом или нет?
У нас есть такое понятие, как злой папа. Первое время дети очень плохо спали, у них страхи были именно не того, что новая жизнь, новый мир, а
придет злой папа.
Злой папа придет. Вот. Но при этом очень удивительно, у нас совершенно не вспоминают биомаму.
Причем мы
этого
занимаемся.
Нет вообще. Именно по этому поводу мы обратились к психологам поддержки, именно в ту самую промаму. Но пока ничего не вытащили, еще решили подождать.
Психолог с детьми работает.
Стресс есть, напряжение есть, адаптация продолжается, но мы решили не гнать. Но вот почему такой жесткий блок стоит на маме, это вот странно. Если папу мы вспоминаем там раз в неделю, но негативно, негативно. В последнее время, правда, да, они стали немножко оттаивать, стали говорить о том, что там какие-то игрушки жалко. Потому что когда детей изъяли, когда они пытались родители, кровные родители бороться за детей, добиться, не лиш... чтобы их не лишали, они там приходили, дарили игрушки. Папа приходил как-то задобрить. Вот стали хоть как-то что-то светлое вспоминать, что папа приходил,
дарил игрушки. Ну, слава богу, да, какие-то. Ага. Это потому что это все-таки уже очень важно. Да, какие-то светлые моменты прошлого. Вот, может быть, кстати, у них и стоит табу на маме, потому что они все-таки... может быть, где-то и любят, скучают, но им сложно понять еще свои чувства, которые внутри них протекают.
Дети маленькие еще.
И вроде бы уже другая мама, и папа, и семья.
Удивительно то, что нас мама и папа стали называть буквально на следующий день. То есть это вот как-то сразу. Поэтому не знаю, не могу сказать.
В течение 2-3 дней, я думаю. Да. Еще как-то становление вот это было мама, папа.
А скажите, вот интересно, допустим, если ну, там вот в семье был сформирован такой вот образ отрицательный отца, Михей, как они вас приняли? То есть с какой-то настороженностью? Или все-таки если на второй день они стали папой называть, то есть получается, это вообще сразу принятие такое?
Настороженность есть.
Да,
остался страх.
Остался страх.
До сих пор какие-то резкие действия или громкий голос, там,
да,
выкрик.
У них начинается истерика.
Страх какой-то, зажатие сразу.
Не в их адрес, если там даже там, на собак прикрикнуть, еще чего-то ей прикрикнет. Да, они впадают, вот замирают. Вот. Настя категорически не шла первые, наверное, недели-две.
Она
да.
вообще ко мне на руки не шла, начинала сразу плакать и так далее. Потом уже постепенно приняла.
Да, вместе уже просто... Обнимали ее. Вроде как-то.
Да, но тем не менее, все равно, слава богу, у вас достаточно быстро.
У нас вот очень быстро.
Все это происходило, вся эта ломка льда, потому что 2 недели это не такой уж большой срок.
Ну, у нас на самом деле очень помогло то, что у нас дома кошки, собаки, у нас много теплых, таких мягких, пушистых антидепрессантов.
Вот. Кстати, по отношению к животным, вот какое у них отношение?
Ну, они были, они видели животных, они жили в деревне, поэтому их не пугало.
Но в деревне разные отношения. Я даже не про страх, а вот именно, например, они, в свою очередь, какую-то свою обиду или, опять же, те же страхи не вымещают на животных.
Это антидепрессанты. Именно.
Кошки у нас ласковые, дети с ними очень любят играть. Мало того, кошки приходят к ним спать в кровати, мы это не запрещаем. Вот, естественно, все кошки привитые, стерилизованные и так далее. Собаки у нас большие, это овчарки. Вот. Вначале дети побаивались, потом привыкли и стали чуть не верхом на них ездить.
В общем, потрясающе. Идет настоящая такая зоотерапия.
Да, правильно. Да. Вот на самом деле это очень хорошо. Я считаю, что животные в семье с приемными детьми – это только благо. Да вообще с любыми детьми – это благо.
Я тоже абсолютно это поддерживаю. Все время говорю, Господь не напрасно все это создал. Все это нам на благо.
Да.
Хорошо. Вот смотрите, как все-таки у вас происходило и происходило ли общение с кровными родственниками? Вот когда их лишили родительских прав.
У нас никак не происходило, потому что родительских прав лишили еще до того, как мы узнали о детях. Поэтому как-то так, нас это минуло. Но кровные родственники, биородители детей достаточно скандальные, они не хотели, чтобы их забирали. И детям искали целенаправленно семью максимально далеко от родного дома. Потому что...
Чтобы не было никаких, никаких уже неприятных эксцессов.
Да. Потому что это даже в детский дом они приходили, били окна, там звали милицию.
Все понятно.
Дрались.
А помимо папы и мамы, вот кто-нибудь...
Больше нет.
Нету, да, там
может
бабушек, дедушек.
Может быть, есть какие-то дальние родственники, но мы об этом не знаем.
В документах
никак
это не отражено.
То есть только папа
по документам это только родители.
Хорошо, скажите, вот когда дети появились у вас в семье, в вашем доме, как на это отреагировали ваши родные и близкие? Вот расскажите, пожалуйста.
Мои вначале, когда я только заикнулся о том, что хотим взять детей, еще даже не было, еще не нашли этих детей, еще только вот школу приемных родителей закончили. Моя сестра и мать отреагировали очень отрицательно. Сразу сказали, что нет, ни в коем случае, чужие дети, да тем более из детдома, это кошмар.
Ну, давай уточним, что у тебя мама воспитатель детского сада с 60-летним стажем, а сестра старше...
Врач.
Педиатр,
работала педиатром.
В деревне причем. То есть они близко знают детей.
Вот. И поэтому,
были категорически против. А потом, когда уже, что называется, факт свершился... Я им детей показал,
фотографии,
и через компьютер по скайпу видео. Нормально.
Как-то стали размягчать свои сердца.
Да, потому что когда это чужие дети, это чужие дети, а когда это дети свои... Они уже свои, в любом случае. Это племянники, внуки.
Должен был какой-то период пройти, чтобы они все-таки своими стали.
Да.
Ну, помимо того, что там это детдомовцы, скорее всего, конечно, боялись там генетических различных проявлений. Вот не грозили, не ставили ультиматум, что вот если возьмете, мы с вами не будем общаться.
Было такое.
Вот смотрите, когда пошли первые шаги на сближение, вот когда...
Все так постепенно шло, что вот к тому моменту, когда дети уже были у нас, и когда я таки раскололся, что да, мы взяли детей, да, дети у нас, сестра просто сказала, я подозревала, что вы это сделаете.
Все-таки вы сделаете это.
Вот. Видимо, она еще все-таки повлияла на мать, что мать тоже это нормально восприняла.
Кстати, когда они увидели Настю,
Вот своим, допустим, родственникам в свою очередь не советовали там какую-то литературу, да, какие-то фильмы посмотреть, чтобы немного людей ввести в эту тему или нет?
Нет.
То есть решили вот чисто, скажем так,
смысла нет, потому что
транслировать своей жизнью.
Да.
Там, скажем так.
Сестра старше меня очень намного, на 15 лет, почти как вторая мама мне.
Маме сейчас уже далеко за 80. Да, то есть нет, тут даже не то, что не посоветуешь, а смысла нет уже человека в этом возрасте переубедить, наверное, достаточно сложно. проще делом переубеждать, чем по литературе.
Елена, а ваши родные?
Мои родные, но у меня мамы уже нет, к сожалению. Папа был резко, тоже достаточно резко против. Но против он был не из-за того, что это какие-то не такие дети, а из-за того, что зачем ты будешь ломать свою жизнь. Потому что дети – это тяжело.
Дети – это смена жизни.
Да, совсем. В этом плане. То есть, вот с такой точки зрения. Ну, а брат... На удивление, наоборот, воспринял положительно.
И старше, младше?
Младший, младший брат на 5 лет он воспринял положительно. И тоже это, даже, как скажем, мой отец там стал разговаривать с братом, что вот пусть он на тебя повлияет, попробует. А получилось, что Лёша он воспринял наоборот так положительно. Даже он знал, что оно так будет. То есть я с ним об этом не разговаривала до этого, но как-то... Было понятно, что рано или поздно будет, тем более, что опыт принятия некровных детей у меня уже есть. В этом-то плане у меня проблем нет. Поэтому как-то никого это не удивило. Ну, а потом буквально мы забрали их 1 марта, 2 марта прилетели. А получилось так, что это...
В мае.
В мае приехал мой отец в гости именно посмотреть на внуков.
Угу.
Потому что очень долго хотели внуков, желали, а я вот никак не радовала, не радовала. Приехал посмотреть.
И здесь свершилось.
Да,
аж ну трое.
И, да, 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 да. Ну и Настя не могла не покорить. Она вообще не может не покорить мужское сердце. Это идеал приемных родителей, трехлетняя блондинка, правда, не голубоглазая, кареглазая, кудрявая. Да, но это идеал.
Смотрите, вы сейчас ходите в детский садик?
Да.
Да, дети ходят в детский садик.
Посмотрите, расскажите немножко, как у вас выстраиваются отношения с социумом. Во-первых, сказали ли вы, предупредили ли вы, что у вас дети?
Прежде всего, мы не делаем никакой тайны, мы категорически противники тайны, потому как у нас есть уже взрослые знакомые, те, которые, например, как просто выходцы из детских домов, воспитавшиеся там, так и, например, мальчик, который узнал о том, что он приемный ребенок, что ли? Нет. 15 лет, 15 лет он узнал о том, что в 4 месяца его усыновили и вывезли из войны в Приднестровье. Mm-hmm. То есть его реально спасли жизнь. Но тем не менее, когда он узнал о том, что в 15 лет, о том, что вот его обманывали,
это
эти 15
было для
лет,
него трагедия.
Он ушел из дома и, в общем-то, общаться с мамой стал только спустя там после армии, год через, ну, когда ему было 19 лет.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А до этого мама только от каких-то знакомых узнавала о его судьбе.
Понятно, поэтому вы решили,
потом
что
мы категорически, да, во-первых,
будете.
Мы категорически противники, и потому что тайна всегда вылезает, и вылезает, к сожалению, боком. Это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, я честно и откровенно считаю, что неважно, каким путем появился ребенок в семье.
Главное, что дети... он у тебя есть,
да.
И это твой
ребёнок. И я только за то, чтобы, глядя на нас, на нашу, в общем-то, розовую историю... Кто-то еще проникся и сделал такой же шаг. Мы очень открыты, мы всегда идем на какое-то общение, с удовольствием общаемся на форуме, помогаем каким-то новичкам, ну, например, с этого же детского дома, с нашей подачи уже взяли ребенка. Сейчас снова туда, вот буквально в воскресенье вылетает семья за братьями.
Слава Богу.
Вот, то есть. Мы пропагандисты.
Да, хорошее дело, оно приносит свои плоды. Вот скажите, вот вы, как говорится, вы молодцы, не скрываете, вы открыты к общению. Я говорю, а как, вот, допустим, реагирует на вас, ну, даже ближайший социум, то есть, например, те же воспитатели вот, в детском саду, директор, родители, как они отреагировали
глаза,
на то, что...
В глаза они реагируют положительно.
В глаза, да?
В глаза, да. Но за глаза, к сожалению, когда там где-то в стороне стоишь и вдруг слышишь, да, можно услышать много нелицеприятного. Вот. Ну, здесь
как
больше,
вы думаете,
да.
Почему?
Мне,
потому
мне,
что срабатывает
мне не
вот этот стереотип?
Нет, я даже не знаю. Мне как-то, до меня Михаил все это как-то скрывает. У нас более социально активно вот во всякие детские сады, школы и прочее. Ну, моя епархия тыл. Дом.
Понятно. То есть, да. Он жену оберегает,
да.
От ненужных
волнений. Да, я многого не знаю, но так подозреваю.
Михаил, ну, немножко нам вот здесь откройте завесу.
Прежде всего, в поликлинике нас приняли, будем так говорить, когда мы только пытались туда устроиться, нам пришлось дойти чуть ли не до главврача района, и только тогда нас...
А? Да, я говорю, ух,
да, у нас
по телефону доверие и так далее.
В общем, у нас очень интересная ситуация сложилась в Московской области. Ну, поговорим немножко о бюрократических проблемах. Вот мы привезли детей. мы ставим их на учет. Для того, чтобы нам их оформили в приемную семью, нам нужно пройти медкомиссию. Потому как тем комиссиям, тем осмотрам, которые проводятся в регионах Московской области, не доверяют.
Угу.
Но для того, чтобы пройти, мы должны иметь дети, не мы. Дети должны иметь регистрацию в этой области,
так,
в этом городе. Для того, чтобы их зарегистрировали, их должны поставить на учет в опеке. И вот этот вот треугольник...
А в опеке не могут поставить, пока
потому
нет
медкомиссии.
Замкнутый круг.
Да. Круг. Угу. Вроде бы как. У нас есть... Мы зарегистрированы постоянно. Дети проживают у нас. Документы об опеке у нас на руках. Тем не менее, нас не могут поставить на учет в ФМС, пока нам опека не даст распоряжение. Вопрос, почему? Вроде бы как
хороший
детей,
вопрос.
Детей мы привезли. Мой дом – это собственность. Почему я не могу зарегистрировать ребенка?
В своей собственности.
В своей собственности. Почему я должна ждать чьего-то...
Да, собственный дом.
Почему я должна ждать чьего-то позволения?
Абсолютно согласна, что это просто...
Вот. А потом вот
белиберда.
Это вот, да, дали нам разрешение только до 18 лет детей зарегистрировать. То есть у них время, но у них нет постоянной прописки нигде. Соответственно, там как, да, там жилье, которому было у кровных родителей, детям не принадлежало. Соответственно, у них нет ничего. Они нигде не зарегистрированы.
Нет ни собственности,
да,
нет ни жилья,
да,
ни прописки. То есть дети висят,
да,
в воздухе.
Да, но тем не менее вам получилось как-то решить этот
вопрос. Ну, вот дошли до главврача, да, района, чтобы нас...
Ну, самое интересное, нас, да, в поликлинике, в местной поликлинике нас просто в детской отправляли, приходите завтра, приходите через неделю, мы никак не могли дойти до главврача, сейчас же проходит эта интеграция, укрупнение и прочее, все объединяется, и теперь нет зав. Поликлиника, а есть зав. Отделением,
так,
которого мы никак не могли поймать на месте. Когда мы ее заставали, нам говорили, что нас никто не хочет брать, никто из врачей.
Из терапевтов.
Да, которые, терапевтов, педиатров.
Которые
не хочет нас брать, потому что дети приемные.
Да что вы.
Нам, то есть, так сказали, это очень хороший врач, очень опытный, очень взрослая
какая.
Женщина. Она категорически отказалась нас принимать, вплоть до того, что она уволится, если ее заставят взять этих детей себе на участок. Вот. Странный подход. В результате нас взяла молоденькая девочка. Там,
ну, бог, тоже да, педиатр, да, очень хороший, кстати, абсолютно ею довольна.
Да.
Замечательный, ну, врач,
судя
замечательный
по всему,
человек.
Говорю, просто вот в силу возраста, может быть, она не побоялась. Может быть, еще что не такая.
Но я хочу сказать, что это очень мощный показатель.
Да. Вот, вот
того,
разница.
Что бродит в умах,
да,
наших замечательных граждан, несмотря на высшее образование и на общение,
да,
с детьми.
Да.
Да, детский сад вообще, мы вот когда искали,
да,
ну, спустя полгода, после того, как полгода дети у нас пробыли, вроде как адаптация, привязка детей к нам и нас к ним устаканилась,
да,
мы
и
начали подыскивать детский
выходить,
сад. Ну, всё-таки...
Нам, да, у нас в октябре
нужно...
исполнилось 7 лет, Сережа, по идее, можно было бы уже и в школу отдавать, но мы решили, что детство мы ему еще продлим немножко. Вот.
И детство продлим, и все-таки дети как-то в детском саду лучше социализируются в своей,
конечно,
да, потому
среде
что,
своих сверстников.
Сразу в школу.
Да.
Ну, и потом у нас еще такой момент, у нас трое детей более-менее близкого возраста, нам необходимо вроде как, им есть с кем общаться, им не нужны окружающие, им не нужны друзья, у них друзья дома. Поэтому мы осознанно именно отдавали детский сад и осознанно приглашаем к себе друзей с детьми, таких же приемных родителей или кровных родителей с детьми,
не
чтобы они общались, друзья,
с
да, общались с другими детьми и учились дружить вне семьи.
Учились общаться, учились дружить. Не только
вне
в своем
семьи,
вот
да,
этом кругу.
Да.
Вот. Друзья, ну давайте вот переключимся на позитивную ноту, потому что у нас уже подходит.
Обращались в детские сады.
Угу.
Первый же детский сад, в который мы обратились, готов был нас взять с распростертыми объятиями.
Так. Но мы спросили, у нас есть логопедические проблемы, есть ли логопедическая группа? Нам сказали, а у нас вот здесь вот неподалеку есть логопедический
сад.
Рядом попробуйте
есть
сад, туда.
Попробуйте туда. Мы пришли, нам сказали, вот хоть завтра, пожалуйста.
Да. Написали письмо, что они готовы принять детей, и, в общем-то, с этим письмом пошли в департамент образования, да, нам выписали путёвки.
То есть здесь проблем не возникло?
Вообще не возникло.
Заведующие шли все навстречу, все с радостью.
Вот. Воспитатели тоже вроде бы как мне в глаза детей хвалят, но за спиной я так знаю, что что-то говорят.
Не воспитатели, но вот, как сказать, был момент, когда, что называется, далеко за спиной было сказано, вот наберут подобрышей всяких, а нам с ними мучайся.
Ну, на самом деле, мучайся не приходится, потому что у нас дети очень послушные.
Ребят, но я хочу сказать, что слава богу, что в лицо говорят хорошо.
В лицо, да, в лицо нам...
Потому что, да, ну, по принципу на каждый платок, вернее, на каждый роток не накинешь платок, да. За глаза и царя ругают.
Ну, вот. А тут еще тоже, кстати, интересный момент с детским садом, когда о том, что приемные дети мы не скрывали и не скрываем, а... Работница детского сада подошла к нам с вопросом, а как оформить. У нее выросли дети, и, в общем-то, она думает о том, что угу. детей взять в семью.
Угу. То есть тоже стать приемным
да.
родителем.
Мы дали контакты про маму.
Объяснили
это она
этапы,
ездила,
что да. нужна школа, нужна...
Да, она туда ездила.
Какие документы и так далее.
Если честно, я ее не видела давненько уже.
Ну,
да. Вот, но так понимаю, что она ездила. Ездила туда, и, возможно, еще одна
семья станет. То есть, во всяком случае, смотрите,
больше.
Такой позитивный момент можно отметить, что все-таки, несмотря там, на какие-то высказывания, которые могут исходить от некоторых людей, в целом тоже проблем у вас как таково в детском саду
нет.
социализации тоже
нет.
Нету,
тоже
именно
нет.
вообще нет с, детьми,
нет
с людьми. Это замечательно.
И в детской поликлинике теперь нет, потому что мы общаемся с другим врачом, с другими медсестрами, с другими работниками.
И все нас с радостью,
да.
с улыбками принимают.
У нас дети замечательные.
Друзья, ну, мы стараемся тоже общаться
вы
на
молодцы.
Положительной ноте.
Да. Вот у нас скоро наступает, уже, вернее, уже он уже наступил Новый год, но уже как раз проходят вот эти вот новогодние праздники. Вы, я так понимаю... У вас все это только еще предстоит. И елки, и
да.
всякие утренники, потому что дети этого были лишены. Они
да.
не знают, что это
да.
такое.
Но... Новый год они елку увидели в детском доме.
В детском доме первый раз.
Что такое день рождения?
Они не знали.
Они не знали, мы им объясняли.
Что в день рождения дарят подарки,
они вообще
не знали,
да, что такое день рождения, что это праздник какой-то. День как день для них был. И что вообще есть.
Но я хочу сказать, что у них впереди много потрясающих открытий,
да.
чудных и замечательных. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы взяли этих детей. Спасибо за то, что вы вот идете вот по такому благословенному пути, потому что я уверена, что вот даже то, что вы сейчас говорите, да, помимо того, что вы очень многое сделали для них, но еще ваш пример, он вдохновляет других людей – также забирать малышей или подростков в семьи и давать им возможность на совершенно другую жизнь. Поэтому пусть вас Господь в этом благословит. Да, Михей?
Спасибо большое. И хочу еще сказать, вот сейчас эти дети у нас живут, они подрастут, и я не отказываюсь от мысли того, что, может быть, через года 3-4, когда эти дети уже более-менее встанут на ноги, станут окончательно нашими, начнут, как сказать, уже более взрослую школьную жизнь, угу. что мы сможем взять еще, может быть, одного, может быть, двух.
Ну, я думаю, что это произойдет раньше, чем через 3-4 года.
Я,
думаю,
я очень на это надеюсь.
Ну, вот на этой позитивной ноте мы тогда закончим сегодняшний разговор. Спасибо вам огромное еще раз. И Божьих вам благословений. Счастливо.
Спасибо.
До свидания.